Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Меня зовут Анна, и буквально вчера в прямой трансляции лекции Олега Геннадьевича Торсунова я услышала, что человек, который не уважает своих родителей, и в частности отца, не будет успешен в этой жизни. И сегодня у нас есть удивительный шанс услышать о культуре взаимоотношений в семье и роли отца в нашей жизни от Дмитрия Смирнова, специалиста по родовым и семейным отношениям. И, как и всегда, мы ждем ваших вопросов на сайте vedaradio.fm или пишите нам WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я с радостью передаю слово нашему лектору. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день. Приветствуем всех слушателей Ведарадио. Продолжаем цикл наших лекций «Культура отношений в семье». И сегодняшняя лекция посвящена роли отца в нашей судьбе. И прежде чем начать, естественно, хотелось выразить почтение всем старшим членам нашего рода, семьи, отцам, и сделать определенное посвящение.
К сожалению, связь пропала, я не знаю, в чем причина. Сейчас попробуем восстановить звук. Дмитрий, как слышно? Вы пропадали.
Слышно? Сейчас есть звук?
Да, сейчас все хорошо. Давайте тогда мы остановились на посвящении.
Хорошо. Мы посвящаем, да, эту лекцию нашим отцам, которые дали нам силу, дали нам способность жить в этом мире, дали этот мир. И сейчас рядом со мной находится один из моих отцов, духовный человек, который сыграл очень важную роль в моей судьбе, в становлении меня как личности. И я приехал в свой родной город, Минск, и вот он пришел к нам на обед. Я сейчас решил остаться, послушать эфир. Поэтому я также обращаюсь к нему за благословениями. Он одобрительно кивает. И также являюсь как бы моим, одним из моих отцов, которые воспитали меня. И поэтому сегодняшняя лекция будет, она также посвящена отцам, отцу и его роли в нашей судьбе. Поэтому я рекомендую всем, кто нас слушает, вспомнить своих отцов, напитаться этим чувством благодарности и сказать очень крепкое и твердое спасибо за все, что произошло в нашей жизни. И начнем мы в целом об отцовстве, поговорим, что это за энергия, как она проявляется в нашей судьбе. И это вторая энергия, которая входит с нами в соприкосновение, когда мы приходим в материальный мир. И вторая личность, с которой мы встречаемся в судьбе после нашей мамы. Поэтому они, мама и папа, находятся в равной степени важности в нашей жизни и судьбе. Поэтому одна из самых больших травм, которые вы можете нанести детям в детстве, это спросить у них, спросить у ребенка, кого ты больше любишь, папу или маму? И такой вопрос, он разрушает, разрушительным образом влияет на психику ребенка. Он не знает, кого больше люблю. Одновременно и папу, и маму, это как одно целое, это общее начало для него. Он начинает думать, кого же больше, ему становится тяжело. То есть он не различает эти вещи. Поэтому мама и папа, они на одном уровне находятся для ребенка. Это одна личность учителя олицетворяет его судьбе. И отец – это символ стабильности и утвержденности в судьбе. Он дает прочную основу, с которой можно начать действовать и жить. Также отец является вот этим зачатком или первопричиной раскрытия нашего разума. Он как проводник от божественного разума, который проявляется в судьбе человека, и именно отец помогает раскрыть эту функцию разума. В Ведах описывается, что когда Вселенная создавалась, Брахма, творец Вселенной, он создавал Вселенную, он создал две цепи преемственности передачи знаний. Одна цепь, она называется на санскрите парампара. Это означает от учителя к ученику. Мы учимся у учителя, получаем у него знания, таким образом это знание передается. Сейчас эти парампоры не существуют. До сих пор в Индии есть парампоры, есть авторитетные парампоры, их 4 считается. Но также вторая цепь, которая передавала знания, она называется генеалогическая, от отца к сыну. Если мы будем читать священные писания, такие как Шримад Бхагавата, мы увидим, что там описываются династии царей, великих царей, которые передавали это знание от отца к сыну, от отца к сыну. Царь Прачина Бархишат передал это знание своим детям Прачетам. Так далее, царь Ришибхадев передал это знание своему сыну Бхарати Махараджу и так далее. То есть мы видим, что и так это знание работает, оно применяется в нашей жизни. Поэтому отец, он отвечает за эту функцию разума в судьбе человека. Он именно помогает показать правильный путь. То есть это первая возможность. Ну, сейчас, естественно, мы знаем, что все люди, особенно родители, они как бы в разных концепциях находятся. Кому какая жизнь интересна, тот то и выбирает. Иногда мы с первого пути не сразу нам какой-то чистый путь могут указать, или не сразу папа и мама скажут, что нужно слушать лекцию Олега Геннадьевича Турсунова. А могут сказать, что ну-ка, братец, лучше вот купи себе байк и поедь, вот катайся, пей алкоголь и так далее. Поэтому функция отца – это именно постоянно призывать ребенка к разуму. Отмечать, что хорошо, что плохо, указывать на разумные вещи. Поэтому в гороскопе человека отец олицетворяет такую планету, как Солнце. И наоборот, Солнце олицетворяет отца. Потому что Солнце дает жизнь, оно излучает тепло, оно дает силу роста, оно дает возможность устремления к своим целям. Поэтому Солнце – это огненная стихия. В прошлый раз мы говорили, что женщина – это лунная стихия. Она получает свет от Солнца и сияет уже отражающим светом. Потому что у женщины у нее две функции. Она принимать, она должна принимать все, что дает муж. Муж дает семя, она возвращает ребенка. Но мужчина, он ничего не принимает. Его полная функция, он всегда должен отдавать. Он действует на отдачу, на благо других. Поэтому мужчина преимущественно находится под влиянием планеты Солнца, планеты Огня. Поэтому в женщине Луна проявляется как красота, привлекательность. Вот, вся красивая всегда, у нее подводка, глаз. К примеру, в ведической культуре, если женщина не подводит глаза каджалам, такой черненький карандаш, считается, что она раздетая. То есть она не прикрыла, не украсила свои глаза, она должна одевать глаза. Женщина одевает тело, прикрывает правильные места, и вместе с тем она прикрывает свое лицо, правильно украшает это лицо. На глаза она наносит каджал, она закрывает каджал от вожделения. На лоб она ставит знак тилок, священный знак, и также ставит красную точку, которая показывает, что она уже принадлежит определенному мужчине. И если вы видели, в Индии женщина не проводит красный пробор, интересный момент, посередине лба, вот так, красную полосу. Это называется синдур, красный цвет. Если кто-то был в Индии, возможно, видели божества Ханумана, это такая священная обезьяна, и часто этот Хануман, он весь такой красного цвета, весь в синдуре. И описано, что однажды мать Сита, это священная супруга Рамачандры, она ставила синдур себе на лоб. И Хануман увидел и спросил у нее: «А Сита, а что ты делаешь? Что это такое?» Не надо, чтобы ему долго не объяснять, но обезьяна, знаете, она все может не понять. Она ему просто сказала: «Это просто показывает, что мое сердце принадлежит моему супругу Раме». Ну и Хануман, он преданный Рамачандры. Естественно, что он сделал? В следующий раз он весь себя обмазал этим синдуром. И поэтому в Индии вы можете повсюду видеть изображение Ханумана, разукрашенного синдуром. Это означает, что женщина уже отдала свое сердце определенному мужчине. Она сделала это однажды и больше никогда никому свое сердце не дает. Потому что женщина проявляется в красоте, как она украшает себя. Есть значение, почему именно такие сережки, почему именно нос с левой стороны прокалывает, потому что там точка вожделения, почему глаза, все это делает. В мужчине все проще. Мужчина проще. Поэтому Солнце дает ему силу или целеустремленность. Но когда вы женщину увидите, вы говорите: «Какая вы красивая, какая вы утонченная». То есть воздействуете на ее Луну. Когда вы видите мужчину, вы говорите: «Какой ты смелый, какой ты сильный». То есть ты ему не скажешь: «Какой ты красивый, да? Как так красиво одеть сегодня». Сразу странно, мужчины, они начинают: «Ну, может быть, я с кем-нибудь другим буду тут общаться, только вот не с тем, кто мне говорит, что я красивый». А если я говорю, что ты сильный, ты крутой, да, это воздействует на его Солнце. Поэтому от природы мужчина лидер, у него лидерские качества проявляются. И также это проявляется в его физической силе. Все его тело представлено мускулатурой. У него есть мускулы, он силен. Тогда как у женщины нет этой простолки мышц. Все ее мышцы представлены в одном органе – матка. Поэтому вся ее жизнедеятельность находится вокруг того, чтобы дать жизнь другому живому существу. Это также означает, что отец в течение жизни взращивает нас способность иметь цель и знать, ради чего мы живем. Поэтому чаще всего получаем какие-то низкие цели. Жить и наслаждаться, там, найти хорошую работу, поступить и так далее. Но в культурном обществе отец, задача отца была не просто дать цель или путь человеку в жизнь, а научить ребенка жить еще посвященной жизнью. представить его еще другому отцу, духовному учителю, который укажет ему духовный путь. Этому человеку он ушел двумя путями, материальной жизнью и духовной жизнью. И находил между этим баланс определенный. Так происходило в культуре. Поэтому задача отца также дать ему сильный разум удовлетворенный, чтобы в жизни он мог различать, что хорошо, что плохо. Это очень важная роль именно мужской энергии в жизни человека. Поэтому он дает внутренний стержень человеку, то есть способность следовать своим принципам. Так же, как и мать, он учит нас жить ради других. То есть от матери мы видим этот пример предания, когда она все свои вот эти годы посвящает своим детям, не думает о себе, полностью отдается им. Поэтому это общий принцип, который передают оба родителя – жить ради других. Но отец вместе с тем представляет этот принцип даже немного больше. Если мать, она готова отдать свою жизнь за свое дитя, то отец, он готов отдать жизнь за дитя и за жену, за всю свою семью. Чтобы только они могли жить. То есть в этом смысл, что они видят пример жертвы. Они видят пример жертв очень больших, что делают ради него мой мать и отец, что они сделали. Это в каком-то плане, естественно, не в абсолютном плане, ответственность на отце лежит даже больше, чем на матери. Мать, она должна думать только о своем ребенке. Думать о всех его потребностях, когда ему нужно помыть, накормить, поменять одежду. А отец, он должен думать о ребенке, о своей жене и всей своей семье. Поэтому так как маме ей дозволяется переключить вектор своего внимания только на ребеночка, то она может только о нем думать все, то мужчине не дается такого разрешения. Он должен одновременно следить за всей своей семьей. И при этом мужчина не должен обижаться, когда мать полностью все свое внимание погружает на свое дитя. Эфир работает?
Интересно. Да, да, я вас слышу, хорошо.
Спасибо. И во время появления детей есть такой принцип, если тут слушаете, можете записать. Муж должен заботиться о жене в два раза больше, чем до, во время появления детей. То есть он обязан проявлять еще более большую заботу, чем до было появления детей. В этом солнечная энергия абсолютная. Это абсолютно отдающая энергия. Не бывает такого времени, чтобы солнце не светило. Ну, сегодня оно светит, а завтра решило отдохнуть. Бывает, что облака закрывают солнце. Не значит, что солнце исчезло, но оно находится там за облаками. Поэтому отец, он отдает. Это полностью абсолютно отдающая энергия. Мужской принцип – это всегда отдавать, всегда делать что-то для них. Поэтому путь мужчины – это путь аскезы, еще говорят мудрецы. Мой духовный учитель Александр Геннадьевич Хакимов сказал мне еще, когда я учился в школе, в 7 классе, мне не хотелось читать Пушкина, там, вот эти произведения все. Он сказал, нет, ты должен читать. Он сказал, что для мальчика очень важно именно делать то, что он не хочет делать. В этом будет его аскеза. Это мужской принцип. Ты должен делать то, что тебе не нравится. Потому что так устроена эта жизнь, что мужчине всю жизнь придется делать все то, что ему не нравится. Если он будет делать только то, что ему нравится, это будет разврат. Это мальчик, это мужчина. Это солнце, оно сияет. Это мы говорили, что отец – это стержень. Стержень означает, что он всегда верен своим принципам. Так устроен этот мир. В священных писаниях в Бхагавадгите говорится «Ядьята чаритишиста стататы ватароджанат». То есть перевод санскрита таков, что «что бы ни делал великий человек, простые люди будут следовать этому примеру поведения. Они будут принимать такие же стандарты». Так вот, что самое интересное, в нашей семье для всех детей в детстве единственным великим человеком является наш собственный отец. Для всех детей в детстве единственный великий отец – это наш собственный отец. Что бы он ни делал, какие бы принципы он ни совершал, дети, будто мальчик, девочка, они начинают копировать это поведение. И именно папа является той осью в колесе, которая помогает вращаться и ехать телеги вперед. Он является мерилом того, что хорошо, а что плохо. И дети моделируют это поведение. Это не означает, что мама, она не является, она теперь не важна. она тоже, они также наблюдают и за мамой. Так обоим родителям в абсолютном смысле относятся. Но отец он в большей степени проявляет. Поэтому и хвастаются всегда папами. А вот мой папа, твоему папе просто, а мой папа вообще всем папам папа, а вот мой папа вот такое умеет. Никогда не говорят, вот моя мама у ваших всех мам, а моя мама твоей маме наваляет просто, знаете, ну, не хвастаются почему-то, а именно папой всегда. А у меня папа умеет то делать, а у меня умеет именно то, потому что он стержень. Поэтому в отношениях с отцом всегда есть строгость. Определенная дистанция и строгость. Это как солнце. Мы говорили, что на Луну мы можем смотреть на мать, а на солнце долго не посмотришь, сразу щуриться начинаешь. А, сразу тяжело. Поэтому отец всегда учит строгости и дисциплине. Это один из уроков, который мы должны усваивать от наших отцов. Фамильярные, развязные отношения с детьми, они никогда не приходят к хорошему будущему. Никогда не шли детям на пользу. Самой маме ей тяжело дать эту строгость в силу своей эмоциональной природе. Если мы почитаем Пушкина или Толстого, произведения такие, как «Детство», мы вспомним, как они общались друг с другом. Дети называли родителей папенька, маменька. То есть родители называли друг друга по имени, отчеству. То есть там не было такого развязанного отношения, чтобы мама прошла, а папа голый в трусах сидел, шлепнул ее. Там еще что-то сказал, принеси мне пиво, женщина. То есть там были очень глубокие культурные отношения. И родители, они видели эти примеры. Не было такого, чтобы дети просто прибегали в спальню к родителям, там устраивали какие-то атомные игры. Они встречались в специальном зале. И с утра дети ходили к родителям на поклон, выражали им почтение. Это означает, что определенная уважительная дистанция всегда должна быть между родителями. И отец, он устанавливает эту дистанцию. Их с самого детства учили уважать родителей. То есть уважение – это не то, что как бы естественно вложено в человеке по отношению к родителям. Это то качество, которое должно развиться, воспитать, характер воспитывать. Оно есть там, оно должно пробудиться извне. Поэтому отношения дети, родители, отец – это не вседозволенность в отношениях. Это глубокие, уважительные отношения. И стержень этих отношений, стержень возможности жизни в мире – это папа. Потому что он всегда верен своим принципам. Вот он такой папа. Если он сказал «я сделаю так», означает, он не обманет, он будет делать так. Это образ отца, правильно. Если папа стоит, курит и говорит своему ребеночку «не кури, Вась, не надо курить». «Ага», – говорит, – «хорошую сказку ты мне, папа, рассказал». «Конечно, я не буду курить». Ну, ребенок же видит поведение отца. Поэтому в этом плане роль отца, она даже более является определяющей, чем роль матери. Потому что они смотрят на них. И интересный блок, который я хотела обсудить, это роль отца во время беременности женщины. Согласно ведической традиции, как это все исполняется. Поэтому нередко говорится о том, что образ ребенка приходит вначале в ум отца, и из этого ума отца он постепенно передается в сердце матери. То есть отец, он начинает нашептывать маме, рассказывать, что вот своей жене, он вдохновляется, что уже пора, время приглашать детей в нашу жизнь. И женщина вдохновляется, естественно. Этот процесс описывается, что из своего ума он переносит это в сердце своей супруги. Ну и затем сам процесс зачатия и беременность происходит. И Веды описывают, что душа или джива, или живое существо, оно находится в семени мужчины. А матка или яйцеклетка – это являются биологическим материалом, чтобы создать материальную форму из 5 элементов, в котором будет существовать дух или жизнь. Великие личности, они приходят сверху с дождем, выпадают на землю, это описывает Бхагавад-гита. А затем мужчина ест злаки, которые вырастают из этого дождя. И эти злаки, они превращаются в семя его прослойки. Это семя входит в лоно женщины. Так начинается ребенок. Входит душа. Поэтому отец, он не связан непосредственно с ребенком во время беременности. Мы говорили, что мать связана пуповиной, отец нет, он в стороне находится. Он связан через мать, через посредника. Он является именно тем самым миром или частью этого мира, в который ребенок приводит его мать. Мы говорили также, что мать, она является посредником между миром и нами, живым существом. И вот отец, он является олицетворением или представлением самой важной частью этого мира, куда мама должна привести ребеночка. Поэтому мы знаем, мы говорили, что у отца у него есть мышечная масса, мужчина. Она дана не для того, чтобы привлекать женщин своим прессом, грудью накачанной, бицепсами, трицепсами. Она дана, естественно, для того, чтобы защищать, давать защиту. И в первую очередь защищать от самих себя. Потому что мудрый отец, он никогда не даст глупым мужчинам развратить свою дочь и семью. Всегда будет в строгости, в какой-то определенной строгости даже держать дочь, чтобы она не натворила ошибок. Это мудрый отец. Будет следить, куда пошла, во сколько вернулась, с кем общается. Он не бросает это на самотек. Он будет защищать ее до самого конца. Пока кто-то другой, мужчина, не возьмет за нее ответственность. Поэтому задача отца – вести дочь до самого того момента, пока другой мужчина официально не возьмет за нее ответственность. Не объявит перед всеми в здании ЗАГСа или церкви, что отныне и до конца веков, во веки веков, за эту девушку несу ответственность я. И тогда отец может вздохнуть и сесть. Все, теперь я могу за нее не беспокоиться. Хороший экземпляр нашелся, он будет ее защищать. И это физическая защита, это понятно. Но также от мужчины требуется эмоциональная защита. Он должен защищать эмоции жены, особенно в период беременности. Потому что в этот период ее эмоциональное состояние становится сверхнестабильным. Он сейчас думает, что переживает, что же так, что же не так. Она не может спокойно спать, у нее постоянно какие-то проблемы. Она начинает очень часто плакать, переживать. Поэтому и говорят веды, дхармашастры, что мужчина должен исполнять любое желание беременной женщины. Это не просто так, а чтобы она просто спокойная хотя бы была. Если он не начнет исполнять эти желания, то мама не горюй. Просто ему придется иметь отношения с ее эмоциями, которые даже в обычное время тяжело бывает справиться, а тут еще и во время беременности все это нахлынуло. Поэтому также важно отцу во время беременности общаться с малышом, который уже начинает развиваться в маме под сердцем. Гладит его, показывает, что мир, в который должен прийти этот ребенок, ждет его. Что это не какой-то вражеский субстанция, мир, где он будет врагом, где все будут против него настроены, где будет очень тяжело, где придется сражаться за свое счастье. Нет, нет, этот мир, он очень дружелюбен. Он ждет его. Это не враждебная среда. Этот мир, естественно, он учитель. Он будет учить. Он будет учить его, как стать достойной личностью, пройдя уроки судьбы и в конце концов воссоединиться с божественным началом. Поэтому отец, он показывает, что я этот мир, и я жду тебя, приходи. Я очень сильно жду твоего прихода. Мы с мамой очень сильно ждем тебя и очень сильно любим тебя. В историях Пуранах описывается один случай, когда великая личность этой вселенной, Вьясадева, он записал все веды. У него должен был родиться сын. И вот сын не рождался 16 лет. Не хотел выходить из утробы матери. Естественно, он находился там в маленьком размере, младенцем, но интеллект уже развился. Отец общается с сыном, говорит: сынок, выходи, стучится. А он говорит: папа, я не хочу выходить, я боюсь этого мира. Там очень много неприятных соблазнов. Ну, и отец, он вдохновлял его, чтобы выйти из этого мира. И история начинает развиваться. Поэтому мы должны показывать, что мир ждет. Мир ожидает. Не так будет все, конечно, легко, но мы тебя ждем, и мы поможем тебе войти в этот мир. Это основная, вкратце, задача отца в период беременности мамы. И я также хотел поговорить о важных ролях, которые принимает отец уже после рождения ребенка. И каждый папа, он проходит через 3 периода воспитания своих детей. И в каждый из этих периодов у отца, естественно, немного разная роль. Он должен это понимать. И у них интересные названия в соответствии с их функциями. Мы помним, что также у матери у нее было 3 периода. Это период кошки, период птицы и черепахи. А вот у отца это другие, послушайте. Первый – это с рождения примерно до 3 лет ребенка. 3-5 лет. Период называется период привидения или духа. Это то время, когда папа не понимает, что происходит вообще, что случилось, что ему делать. Он летает вокруг да около, вокруг мамы, носится, принеси то, занеси то, сделай то, все. Он не... Как будто бы с ребенком его ничего не связывает. Он какой-то, знаете, иностранец пришел, поселился в хату и живет там. И папа не понимает, как с ним общаться. Малыш плачет. Он не знает, что нужно, что принести, что же сделать. Что он хочет, он описался, обкакался, или он попить хочет, или грудь ему нужно дать. Он все не понимает, что нужно делать. Ему тяжело, ему страшно становится. Это определенный страх. Мама же, наоборот, все понимает, нужно все, он проголодался, здесь нужно вот так, здесь нужно поменять и так далее. Поэтому, если, знаете, привидение – это тонкая форма жизни, которую мы не видим. Они наблюдают со стороны, но поделать ничего не могут. Он наблюдает, смотрит, ну, пообщаться, войти в контакт не может. Остается только смотреть и наблюдать. Так же и наш папа. Что делать, непонятно. Есть, конечно, исключения. Мы понимаем, есть разные мужчины, они как мамы включаются быстро. Но все так тонко чувствовать, как мама, не может. Грудь дать не может. Молока нету, все не знает, все. Он остается как бы отстраненным также. Вроде бы ребеночек родился, уже роды произошли, все. Но папа, он не может войти, понять, все-таки, какая моя роль. Вот здесь он родился, что, я должен ходить. Мама все понимает, она держит, гладит, мы помним это. Поэтому у мужчины в этот период может также появляться некое отчуждение от своего ребеночка. Как бы он ему, ну, раз я ничего поделать не могу, раз я здесь не нужен, так оно мне неинтересно становится. Вот, что ли вот так. Поэтому маме не надо расстраиваться. О, все, он не любит ребенка, он ему не нужен. Зачем все это надо? Нужно просто немного подождать. Ну, года 3-5. Пока в ребенке не начнет просыпаться интеллект, энергия разума. Это энергия солнца, она есть и в девочках, и в мальчиках. И к папе это уже намного ближе. И когда вот эта энергия постепенно-постепенно начинает просыпаться в ребенке, этот разум, он восходит, и папа наблюдает и видит, так что-то интересно становится. Так он может повторять за мной, я могу его учить, вкладывать. И в этот первый период роль отца для нас – это пример сотрудничества и поддержки. Как мы говорили, что привидения их не видят, но их ощущают. Вы знаете, если вечером в темноте начали говорить о духах, призраках, демонах, и сразу становится так страшно и холодно. Холод пошел по телу. Это означает, что если почувствовали холод, что привидения рядом, они приблизились. Мы говорим, что нельзя после захода солнца говорить о привидениях, они начинают притягиваться. Значит, рядом где-то призрак. Как Гарри Поттер, если смотрели, там были такие персонажи, дементоры. Охранники, Азкабан, тюрьма. Вот они когда приближались, люди испытывали страх и холод. Дети их боялись, ненавидели. Они ощущают. Поэтому также в отношениях дети не видят еще. Не чувствуют, они вот маленькие такие, только просыпаются, с миром с этим знакомятся. Но они ощущают все, что делает папа на тонком плане. Особенно, что делает папа по отношению к маме. Поэтому в этот период очень важно. И очень важно понимать отцу, что ему придется брать на себя много дополнительных обязанностей. И придется брать на себя обязанности жены. Уборка, стирка, готовка. Да-да. Мужчина должен быть готов к тому, что физически жена может не успевать все это делать с маленьким малышом. Она просто не в состоянии будет за всем этим следить. Ей будет тяжело это делать. И самое последнее дело, которое сможет сделать мужчина в этот период, это обвинить ее в том, что она не успевает делать свои обязанности. То есть здоровый муж, здоровый отец, он будет принимать то, что делала жена, иногда ему придется делать самому. Он ничего не сможет с этим поделать. В эти годы стержень будет в том, что он всегда поддерживает маму. Стержень отца будет проявляться в поддержке маме во всем. Он ее будет защищать, чтобы она могла заботиться о малыше, снабжать ее всем. Это солнце. Мужчина, солнце, дающее энергию. И что самое интересное, и частая иллюзия, которая бывает у мужчин, что вот я какое-то время вот так вот понапрягаюсь, а потом буду отдыхать на диване, будет легче. Так вот это иллюзия. Такого времени никогда не будет. И мужчина должен это понимать. Что время, когда он ляжет на диван, раскинет руки, вздохнет, расслабится, никогда не наступит. Не наступит в его судьбе. Эта возможность у него есть только до 16-летнего возраста. После 16 лет у мужчины никогда не должно быть такого свободного времени. Всегда он должен во что-то вкладывать, что-то созидать, что-то делать. Ни минуты праздности у него быть не может. Это мужчина. Это его принцип, который он тянет. Второй период, который начинается с 3-5 лет примерно и длится до 14-16 лет, период в судьбе отца, в его роли называется время героя или учителя. Считается, что до 5 лет ребенок принадлежит матери. 5-3 лет. После 3-5 лет и до конца своей жизни он принадлежит отцу. Да-да, как тяжело даже маме это может быть слышно, что ну как же, это же мое дитя. Все с этого периода он начинает полностью принадлежать своему отцу. И даже на тонком эмоциональном плане это будет ощущаться. Дети, они почему-то больше склонны именно папу слушать. Поэтому в это время, с 3-5 лет, папа выходит на первый план. Его образ, его пример становится определяющим в их судьбе. Они начинают подражать полностью отцу, подражать его поведению, не следят. Я хочу поехать с папой на работу, мне нужно выехать с папой, почему, покажите. Мне интересно, как он все делает. И он начинает все стремиться за отцом. И это полная перевочная система будет своего отца. Что бы папа ни делал, дети будут его копировать. Как девочки, так и мальчики. Для девочки это образ будущего мужа, будущего мужчины. Она будет искать именно такого же, как папа. Для мальчика это неосознанный образ его собственного поведения в своей судьбе. Это будет происходить. Поэтому в этот период роль отца, она чрезвычайно важна. То есть отец, он должен быть чрезвычайно внимательным к себе, к своим словам, к всему, что он делает. Всему, что он выполняет, как он воспитывает, какие слова он подбирает, чтобы общаться с мамой, какие он слова подбирает, чтобы общаться со своими родителями, как он общается со своими друзьями, с окружающими, с домашними животными, как он ведет себя, как он отдыхает, что он смотрит, о чем он говорит. Дети, они просто как видеокамера, которая снимает и запоминает это. Знаете, на видеокамеру сняли, или вот сейчас на iPhone сфотографировали, и потом, когда в раздел фотографий входите, там по годам можно все посмотреть, и оно все осталось, все вспомнить. Так вот, дети, они то же самое в этот возраст. Они все фотографируют и запоминают на всю жизнь. Как папа с сигаретой во рту, в пьяном состоянии, рассказывал мне уроки морали. Это он тоже будет помнить. Поэтому это очень важно для мужчин, получать правильное образование, как быть отцом все-таки. Что давать, что они должны видеть дети. Мы говорим, я не помню, на прошлом эфире это было или нет. Две вещи родители скрывают от детей. Это не видно, они не показывают это никогда. Если говорили, это полезно будет напомнить. Первая вещь – это интимные отношения. Все, никаких интимных. Особенно похоть отца к матери. То есть мама и папа, там есть определенное вожделение, страсть друг к другу. Ну, иначе зачем это все им надо было? Если нет привлечения, так оно и странно вообще. Да, привлечение лезть. Его привлекли формы мамы, то есть ему это все понравилось. Но эта сторона должна быть скрыта, то есть дети не должны этого видеть. Они должны видеть благородство отца к маме. Как он уважает, как он ей помогает, открывает дверь, подает руку, садит ее, поправляет одежду, следит за ней, забирает у нее сумки. Вот это все они должны видеть. Интимные отношения скрыты. Поцелуй максимум в щечку. Все, Буська называется. Буся. Страстный поцелуй, вот это уже в губы, это скрыто все. Это сугубо индивидуальные отношения мужа и жены, которые только между ними. Никто другой, никакие другие живые существа не видят этих отношений. Все, не скрыты. Вопросы не задаются, не спрашиваются все. Не обсуждаются. Эта тема закрыта. То общество, в котором открыто обсуждаются интимные отношения мужа и жены, считается обществом обезьян. Есть обезьянья культура. Поэтому если вы попадаете в какое-то общество, где очень открыто интимные отношения, в семье обсуждают, мужа, жены и другие, сразу уходите, это очень опасно. Эти разговоры разрушают интеллект, способность глубоко мыслить. Это деградированное общество. Никогда в таком обществе не находитесь, не получайте такого общения. Поэтому во время героя или учителя отец должен быть героем. Он всегда есть героем для своих детей. Но от него требуется соответствие этому. Он должен все это делать. Поэтому вот эта роль, она является как бы собирательной всех остальных образов мальчика и девочки в будущем. И когда Шалва Александровича Манашвили рассказывал историю, как его сын, подросток, он переходил на следующий этап. Это этап, третий этап, он начинается с 16 лет и до конца жизни. Называется «Друг». Иногда с 14 лет начинается. Сейчас мы понимаем все по-разному. Папа становится другом. Что такое друг? Или кто такой друг? Друг, он не проявляет систему сверхзаботы. Да? Есть родительская система, это сверхзабота постоянно. А вдруг упадет друг голоден, друг не наестся. Нет. Друг означает, он относится на равных. Это полная свобода действий. Он никогда не влазит в свободу действий своего товарища. Он влазит в тот момент, когда другой находится уже на краю. Когда совсем плохо, тогда друг вмешивается. В этом проявляется дружба. Он спасает в нужный момент. Вот в этом возрасте должен стать отец. Он должен стать тем другом, с которым дети готовы поделиться своими проблемами. И если остальные периоды прошли хорошо, то есть если он чувствовал заботу о своей маме, если он чувствовал, именно увидел того героя в своем отце, тогда роль друга приходит очень естественно. Потому что героям хочется дружить. Самое опасное, когда дети начинают своих родителей называть предками. Потому что предки – это не живые родственники, как вы можете знать. Те родственники, которых сейчас уже нет. Если они относятся как к предкам, означает все, авторитет утрачен. Дружбу сложно вернуть. Поэтому, чтобы вернуть дружбу, чтобы вот выйти на эти дружеские отношения, нужно показать подростку, что его мнение ценится точно так же, как и мнение других членов семьи взрослых. Оно учитывается, его спрашивают. С 12 лет, с 14 можете смело детей приглашать на семейный совет и спрашивать, что ты думаешь? Мы собираемся переезжать. Вот, новый дом нашли. Как ты думаешь? Хотим услышать твое мнение. Для нас оно является важным. Вот такие вопросы, они могут очень сильно помочь детям стать нашими друзьями. Они видят, со мной считаются, и я все-таки здесь кто-то. Недавно Малина Таргакова на фестивале P3000, она выводила детей на сцену, и дети общались с взрослыми. И знаете, у них такие ответы глубокие были. Взрослые задавали им вопросы. Они говорят, вы не спрашивайте, вам же не интересно про нас. И они начинают спрашивать, а мы не хотим вам рассказывать. А почему не хотите? Ну, потому что вам не интересно. Когда взрослые начинают проводить, нет, нам интересно. Нам и вправду интересно, тогда у детей глаза разгораются. Да, что вам правда интересно, вы хотите нас послушать? Не учить нас чему-то, не рассказывать нам, а просто послушать. Потому что период учителя это прошел уже, все, он закончился. Герой, учитель, конец. Следующий период это уже дружба. Там уже нельзя быть героем, учителем, все. Это уже дружба, другие функции. На равных общаться. Естественно, это не означает, что та же самая ответственность, но похожая. А Манашвили, у него сын поругался с мамой. Они сильно поругались. И, естественно, мама сильно расстроилась, она плакала и рассказала ему. И вот он думал, а что же сделать, как сыну объяснить, что это плохо, что нельзя так общаться с мамой. И он подумал, если сейчас я ему расскажу, он не примет. Опасно будет. Подождал неделю-две, и потом говорит, сынок, пошли погуляем. Папа, пошли. Вот отец, сын. Неуважение к отцу есть. Восток все-таки. И он говорит, знаешь, он стал рассказывать историю, как они познакомились с мамой. Как он встретил эту девушку, как красавицу, как она ему понравилась, как он стал ухаживать за ней. Как в конце концов сделал предложение, подарил кольцо. И когда сделал предложение, он пообещал, что я всегда буду защищать тебя. Всю жизнь. Если кто-то будет причинять вред или беспокойство, я накажу этого человека. И он смотрит на сына и задает ему просто вопрос. Как ты думаешь, сынок, что я должен сделать с тем человеком, который сделал больно или обидел ту женщину, которую я поклялся защищать всю свою жизнь. Ну, и сын, естественно, понимает, о чем идет речь. Он говорит, я думаю, папа, что ты должен наказать этого человека, поговорить с ним. И отец смотрит на сына и говорит, помоги мне, пожалуйста, защищать твою маму. Исполнить мне мой обет, который я дал много лет назад. И они купили цветы и пришли к маме. То есть вот такой воспитательный процесс был. Родители, они всегда должны думать постоянно, что, как объяснить какие-то вещи детям. Не так просто, ай, как-то поймет сам, ай, я вот сейчас скажу и все накажу. Нет, они должны думать, придумывать, писать письма, общаться, что-то делать через такие гуманные вещи, гуманная педагогика. Поэтому период дружбы, он является важным. Если мы получили стать друзьями, тогда в будущем проблем не будет. Это будет очень сильная защита. Также веды описывают, что у каждого человека есть 5 отцов, как и все матери, у него также есть 5 отцов, которые влияют на судьбу человека, являются его хранителями. И первый, что самое интересное, самый определяющий отец, это отец, правитель страны, который всю свою жизненную силу тратит на поддержание всего этого мира. Мы знаем, что царские семьи были, царь-батюшка говорили в старые времена. То есть относились как к отцу. Поэтому главная задача правителя или руководителя страны – это заботиться о всех жителях. Причем не только о людях, также о животных, насекомых, птицах. Все должны быть довольны. Это царь. Он как отец одновременно является. Вторым видом отца также является наставник, который учит духовному знанию. Ведическая традиция – это гуру или духовный учитель. Это в этой традиции считается, что отец Шукра, он дает семя, рождение ребенку, а духовный отец дает духовное рождение, дикша, посвящение, инициация. Он дает ему духовное знание. Тогда как веды становятся матерью человека. Поэтому в ведах описывается, что цивилизованный человек рождается 2 раза, двиджа, 2 раза рожденный. 1 раз от матери отца, 2 раз от духовного учителя и священных писаний. Гуру становится отцом человека, священное писание матерью. 2 раза рожденный человек – это цивилизованный человек. Поэтому недостаточно просто родиться. Нужно также стать образованным человеком, культурным человеком, воспитанным человеком, чтобы правильно и гармонично жить в обществе. Поэтому культурный и воспитанный человек, он сможет жить как в светском, так и в духовном обществе, неважно. Его примет любое общество. Но невоспитанного негодяя, раздолбая, ему будет тяжело, что в одном, что в другом обществе. Поэтому задача отца и родителей – это дать также культуру, привить. Наш семинар называется «Культура отношений в семье». Они передают эту культуру своими родителями и своими примерами в их жизнь. Поэтому наличие духовного наставника, духовного учителя очень важно для человека. У меня есть духовный учитель Александр Геданович Хакимов. У меня есть также мой отец, с которым у меня есть отношения. 2 отца играют очень важную роль в моей судьбе и в судьбе каждого человека. Поэтому для тех, у кого еще нет учителя, они должны задумываться, а кто же может стать моим учителем, кого могу получать знания. 3-й отец – это родной отец, который дает жизнь, семя. Мы рассказали о его роли уже целую лекцию. 4-й отец – это отчим, который также воспитывает человека. Поэтому часто мне на семинарах спрашивают, а являются ли приемные дети моими детьми или являются ли они наследниками рода? Ответ – да, являются. Эти дети являются такими наследниками. Поэтому приемный отец, он оказывает такое же влияние, как и родной отец. И интересный 5-й момент. Отцом является тот, кто содержит человека. То есть, если кто-то содержит кого-то, дает деньги на жизнь, к нему нужно относиться как к отцу. К примеру, есть брамачари, монахи, послушники в храме, и их иногда содержат. Семейные люди, они относятся к ним как к родителям. А те относятся к монахам как к своим детям. Таковы отношения. Если кто-то кому-то оплачивает, поддерживает его материально, он является отцом. Поэтому признак или роль отца, она, безусловно, очень важна в судьбе человека. И что же делать, если не прошел отец эти роли или как-то, или вообще его не было. Сейчас часто мы встречаемся с тем, что есть такое явление, как мать-одиночка. Отец-одиночка редко бывает. Я пару раз встречал тоже такие случаи. Но мать-одиночка очень часто. Что же делать? Где же взять эту роль отца? Как ее заменить? Где дать? Где взять стержень для своего ребенка? Ответ очень простой, что дети, они впитываются образами. Они живут образами, они входят в предметы. В этом случае маме очень важно создавать правильный образ отца. Учитывать эти периоды также. Это что означает, что, к примеру, ребенок видит какой-то пример нехороший. И мама может сказать, вот твой отец никогда бы так не поступил. Неважно, что там на самом деле, кто он был, она должна всегда указывать на другую сторону. Даже если пример отца и вправду нехороший, мама говорит, твой отец никогда так не поступит. Это настоящий. Твой отец он такой. Он верен своим принципам. Если он что-то сказал, он сделает это мужчина. Это отец. Поэтому мать, она создает этот образ. И очень хорошо давать образ чистых людей, также взрослых, таких как Аманашвили, Александр Хакимов, то есть вот этих людей показывать, что посмотри. Эти люди, они как отцы всем. Указывать, если нету живого образа человека, можно указывать на образ чистых также людей. В этом роль матери. Она приближает к отцу. Поэтому отец, он является тем миром. Мать, она дает мир, она знакомит живое существо с миром, знакомит нас, показывает. А отец уже учит нас, как жить в этом мире. Он дает знания, как жить в этом мире. Чтобы получать хорошие благословения от этого мира. И я хотел также рассказать небольшую притчу про отца. Есть материала также много интересного. Я думаю, этого достаточно для прямого эфира. Завершите красивой притчей про отца и подарок. Возможно, вы ее слышали. Один молодой парень, который заканчивал учебу в престижном колледже, он надеялся, что его отец подарит ему красивый дорогой автомобиль за получение красного диплома. В связи с этим, естественно, несколько месяцев он восхищался в присутствии отца понравившимся автомобилем, расхваливал его, рассказывал, как ему нравится. Наступил долгожданный день. После церемонии вручения дипломов мужчина, естественно, пригласил сына погуляться с ним в парковой аллее. И вот, наконец, дождался я, подумал, мальчик. Волновался. Они гуляли по парку, беседуя обо всем понемногу, вспоминая какие-то хорошие вещи. Юноша чуть не лопнул от всех эмоций, которые его переполняли. Но отец медлил с поздравлением. Затем папа начал рассказывать сыну, как он любит его, как гордится им, что он непременно ждет счастливого будущего, что он доволен, что это честь, что у него такой сын пришел. И скоро они практически вернулись к дому, и отец остановился перед входом и сказал ему, сынок, за хорошую учебу и за те усилия, которые ты совершил, я приготовил тебе подарок. Иди посмотри на него. Он лежит на столе твоей комнаты. Юноша радостный вбежал в комнату и увидел лежащую на столе подарочную коробку. Он разорвал шуршащую упаковку и под ней увидел книгу в коричневом кожаном переплете. Этой книгой была Библия. Разочарованный вздох вырвался у него из груди. Эх! Он очень сильно расстроился. Сжал книгу, сжал зубы. И в сердцах крикнул, «Отец, ты очень богатый человек, одаришь мне обычную книгу? Я же хотел другого, я хотел автомобиль!» В ярости юноша швырнул Библию на пол, выбежал из дома прочь, говорит, «Я видеть тебя больше не хочу! Ты не понимаешь ничего, что нужно мне!» И прошли годы, повзрослел, женился, обзавелся детишками, стал успешным предпринимателем, но с того злополучного дня долго не возвращался домой. С отцом никаких контактов не было, хотя отец звонил, не брал трубки, потом поменял номер. Мать, она уже ушла в мир иной давно, и с тех пор он жил вот в другом городе, в родные места не приезжал ни разу. Однажды парень послушал лекции Олега Геннадьевича Торсунова и понял, что что-то в жизни происходит неправильно. Он долго размышлял и пришел к выводу, что был неправ по отношению к своему собственному папе. И с ним обязательно нужно помириться. Сказано, сделано. Парень отправился в родной город, чтобы навестить отца и попросить у него прощения за все свое поведение. Подойдя к своему дому, он отметил, что здание стало ветхим и заброшенным. Открыл входную дверь, зашел в свою комнату, из которой много лет назад выбежал со страшным взглядом. И на столе он увидел подаренную отцом книгу, Библию. А рядом лежала записка, где говорилось, что он переезжает жить в далекую страну, а дом дарит сыну. На парня хлынули грустные воспоминания, естественно. Он открыл Библию и невольно зачитался в текст. Вскоре сам не заметил, как прочитал всю ее до конца. Перевернув последнюю книгу, страницу, он с удивлением обнаружил, что к ней скотчем приклеены ключи и документы на автомобиль, о котором он долго мечтал, когда закончил колледж. Причем расчетный чек транспорта был датирован тем числом, когда он получил диплом. Поэтому, если что-то упаковано не так, как они ожидают, это не означает, что это не так на самом деле. Если мы получили не того отца, которого хотели, не ту упаковку, это означает, что это не то, что мы хотели на самом деле. Это означает, что я должен пройти те уроки, которые пришли ко мне, и результат будет хорошим в любом случае. Спасибо большое.
Благодарю вас, Дмитрий, за это удивительное раскрытие, глубокое раскрытие темы отцовства. И мне интересно, вы сказали, что есть две вещи, которые родители должны скрывать от детей, и упомянули только о первой. Какая же вторая вещь?
Интересно, да. Значит, первая вещь – это интимные отношения, а вторая вещь – это взаимное неуважение отца и матери. То есть, если есть оскорбление, если, например, мама, она как-то пренебрегает отцом, папа не уважает. Это дети не должны видеть. Это опасно для их психики. Хотите поругаться, выходим на улицу, там ругаемся, возвращаемся, все хорошо. Это вторая вещь.
Спасибо вам большое. А мне вот интересно, вы сказали, что после 16 лет отец должен совмещать себе качество друга для сына, но тем не менее он должен быть и строгим, и культивировать дисциплину. Как правильно найти баланс между этими двумя вещами?
Да, это хороший вопрос. Это означает, что отец, он дает свободу выбора. Это, знаете, как львы, они когда лежат, они наблюдают за львятами, те играются, все нормально. Но когда уже что-то совсем страшное, ведь они не понимают, что происходит, какой-то враг приближается. Все, лев выходит, закрывает своего ребенка. Также и здесь отец, он говорит, все, ты как бы свободен, ты можешь выбирать. Но когда он видит, что так как интеллекта может не хватать, еще разума делать правильные вещи, он вмешивается. То есть он как бы контролирует, не дает возможности упасть человеку. Он дает возможность ошибиться, но не дает возможности упасть, полностью упасть. В этом отец. То есть он говорит, наоборот, ты даже должен ошибиться. И он смотрит, он показывает, что смотри, вот видишь, здесь мы тебя поддерживаем. А здесь это ты сделал выбор такой. Поэтому в этом возрасте также важно помогать делать выводы подросткам. Опасно называть их детьми, потому что они это страшно ненавидят. Педагоги, психологи, когда старшим классом преподаешь, первое, что говорят, не называйте детей детьми, бо они это страшно ненавидят. Поэтому отец в этом возрасте, он должен помогать извлекать правильную мораль из поступков и из ошибок. То есть он ошибся, и должен быть какой-то разговор. Ну, а как ты думаешь? Не сказать ему эту мораль, а услышать от него. И если хорошо были пройдены предыдущие этапы, то дети, они открыты обычно. Они легко рассказывают, да, вот я все-таки считаю, что здесь нужно по-другому работать. Может быть, ты ожидал от меня какой-то помощи, тогда в следующий раз давай я вот здесь тебе помогу. То есть общение, нужно общение.
Очень интересное понимание темы, а я напоминаю, что мы ждем вопросов от вас, дорогие радиослушатели, в том числе и на WhatsApp под номеру телефона +7 900 239 0963. Знаете, у меня, например, тоже не было отца в детстве, и как правильно культивировать сейчас отношение к нему? Правильно ли просто благословлять, точнее, не благословлять, а молиться ему в своем уме, или нужно действительно делать что-то в реальной жизни по отношению к своему биологическому отцу?
Да, связь с отцом всегда существует, даже если его не было, даже если мы его не видели. Потому что на тонком плане он есть. Он находится, он может ничего о нас не знать. Мы можем ничего о нем не знать. Но эта связь, хотя и тонкая, есть. И через эту связь переходит к нам от его рода, от его линии благословения. Это ниточки идут. Чем толще связь, тем легче пройти, чем канал шире. Но связь, она не раскрывается просто из-за информации. Просто я знаю очень много о нем, значит, связь сильная. Связь раскрывается именно благодаря тому, что я развиваю в себе чувство благодарности по отношению к отцу. И вот это тепло от благодарности, которое ребенок испытывает к своему отцу, даже не видя его никогда, рождает в нем глубокую связь с ним, с его всем родом, через которую переходят хорошие качества. Не так, что я связь расширил, теперь все плохое пойдет. Нет, нет. Это канал хорошего благословения. Открывается канал сильных благословений. И когда он разворачивается к родителям со сложными ладонями, в тонком плане, естественно, он обращается к отцу со всем сердцем, высказывает ему свою благодарность за то, что тот дал ему жизнь как возможность. И он разворачивается обратно спиной, и в спину тут же приходит к нему очень сильное благословение. Эта связь, она укрепляется и расширяется. Многие могли не видеть своих родителей, но связь есть всегда. И что самое интересное, не бывает такого состояния, когда бы эта связь полностью разорвалась. Вот просто ее оборвали и все. Бывает, она просто становится настолько тонкой, настолько тоненько, что я ее не чувствую, как паутинка, когда на свет ее не видно все. Настолько тоненькая эта связь. Это как листок бумаги. Если мы посмотрим сбоку, то он, его не видно, он тонкий. Но как только мы начинаем разворачивать, мы видим широкий лист. Вот эта связь так же, как она всегда есть, но как мы посмотрим на нее. Если мы посмотрим со взглядом благодарности, она широкая. Если со скупности вины, обвинения и обиды, то она тонкая. Вот от нас зависит. А если вы хотели также услышать какие-то практические вещи, да, как расширять эту связь, как развивать в себе чувство благодарности, нужно выражать глубокое почтение принципу отцовства, принципу защиты. Как мы говорили в прошлый раз, это поклон отцу, может быть, его фотографии или его образу. Это медитация на созидательное начало, на мужское начало. Эти сильные вещи, которые в мире происходят.
Спасибо, это очень важные практичные советы. А у меня еще такой вопрос. Как матери правильно объяснить отцу, что он чему-то не тому учит своих детей? Ведь я знаю, иногда бывает так, что отец может вести себя не совсем идеальным образом. Как это делать правильно?
Практически невозможно. Если мужчина, отец, он в сильном лидерском положении, то женщине тяжело будет что-то объяснить. Ей нужно показать. То есть она должна так сильно ему служить, что ради этой женщины он готов поменяться все свои взгляды, мысли просто ради ее одной. Чаще всего женщине тяжело, ей не хватает, эго мешает. Ну, что-то я должна тут ему служить. Мясо есть тут вообще такое. Нет. Есть пример одной моей знакомой с Украины. У нее муж очень долго вообще не принимал все, чем она занимается. Все наоборот делал. Такой, знаете, лет 8 он ей мешал. Сейчас приехал сюда на фестиваль в Минск. Ходит, кланяется всем. Руки складывает, молится. Потому что она служила ему 10 лет. Все, что он скажет, она все делает. Даже издевался над ней какое-то время. Она все вытерпела. Вот такая женщина. И муж это увидел в какой-то момент. Понял, я дурак. Я просто дурак. Все, упал на колени, стал извиняться, плакать со слезами. Бросил пить, курить, гулять, есть мясо, все. Теперь она ездит везде, он ей оплачивает дорогу, ездит на ней на фестивале еще в Индию. Вот такой вот. Это... А если бы она ему что-то говорила, рассказывала, бесполезно было. Мужчина, он редко склонен слушать женщину. Бывают такие исключения. Чаще всего примером ее жертвы вдохновляется то, что она делает для него.
удивительный, поучительный пример вы нам рассказали. Ну, а так как наше время подходит к концу, и, видимо, нашим радиослушателям было настолько понятно все, что, о чем вы рассказали сегодня, я бы хотела попросить вас рассказать, о чем мы поговорим в следующем прямом эфире.
Следующая тема, которую мы из культуры отношений в семье, мы раскроем важность роли тещи и свекрови в нашей судьбе. Это будет одна из самых интереснейших тем, потому что эти отношения самые сложные, как показывает практика.
Особенно в России, где очень много анекдотов на эту тему.
Да.
Тогда мы будем с нетерпением будем ждать следующей встречи. А сегодня я... кстати, мне кажется, не пора еще завершать, так как у нас появился один вопрос как раз почти вовремя. И нам пишет Ольга. Вы не против ответить?
Да.
Она пишет нам. Добрый день. К лектору вопрос. Как правильно поступить? Ребенку 8 лет, родители-вегетарианцы больше 3 лет, отец и мама 8 лет. Когда котенок, видимо, ребенок, начал ходить в коллектив, говорит всем, что она не вегетарианка. Мама так хочет, жадностью ест мясо, где бы его ни давали. Ребенок регулярно ездит на ведические фестивали, общается с духовными учителями, ходит на воскресные программы, читает Махабхарату, слушает, как мы читаем Бхагавад-гиту и много чего знает о вреде мяса. Я как мама очень сержусь, что она меня обманывает и ест мясо вне дома. Как мне научить ее делать правильный выбор? И как мне относиться к тому, что ребенок не принимает вегетарианство?
То есть девочке 8 лет, я так понял, да?
Да, я тоже только вот под конец письма поняла, что девочке 8 лет.
И она
ест
кушает мясо,
да, где-то вне дома.
Значит, это сильное пристрастие к мясу с прошлой жизни было. Очень сильное было пристрастие. Такое происходит иногда. И в этом случае я бы не стал навязывать вегетарианство ребенку, он должен сделать свой собственный выбор. Особенно, когда вырастет. Потому что часто мы, конечно, хотим, чтобы вот наши дети были такие же, как мы. Но, как мы говорили, у них будет своя судьба, свой выбор. Естественно, это не означает, что мы обязаны кормить их мясом. Пока еще в нашей стране нет таких законов, как в Европе. Легче в этом плане. Но можно объяснить, к примеру, показать, что тут котенок есть. Это то же самое мясо, которое ты ешь, это... Также это живое существо, оно испытывает боль. Ну, больно. Ты же не хочешь делать больно никому. Если это не совсем уже такая не сильный порог жестокости в ребенке проявлен. Если уже сильный порог жестокости проявлен, что он не понимает различия между болью и животными, тогда тяжелее будет что-то объяснить. Это уже будет сложный случай, придется принять просто его такую природу сложную. Но можно объяснять через эти вещи, что показывает, что больно, есть боль. Когда ты делаешь больно, это не очень хорошо, неприятно. То есть тебя ущипнули, тебе не нравится, да. Почему должно нравиться ему? Что мы вот с папой тоже так же сотрудничаем. Поэтому ты тоже учись с этим миром так же общаться. Это кому-то было больно. Когда-то больно было. Чья-то жизнь. Можно так попробовать. Можно посоветоваться с кем-то из местных еще, кто есть вот опытные, также уже семейные, у кого есть дети. Также можете с ними посоветоваться. Но не будьте суровы, жестоки с ребенком и принципиальны. Потом это может вернуться не в лучшей форме к вам. То есть из-за этого не надо отвергать ребенка, все, ты не наш. Это, ну, такой выбор у него. Мы должны будем принять этот выбор и любить его все равно. Какой бы ни был выбор.
Спасибо за ответ. Как раз я хотела поделиться небольшим своим опытом, так как я практически всю жизнь вегетарианка. Самое главное, на мой счет, это доверительность в отношении между родителями и детьми. Если у вас добрые и хорошие отношения, я думаю, ребенок сможет вас услышать и понять, что вам приносит эта боль. Спасибо вам, Дмитрий, за ответ. И Ольга тоже пишет, что она очень благодарна вам. Вы много помогли, много объяснили ей. Ну и как раз пришло время, наконец, еще раз нам попрощаться. И я жду нашей новой встречи, как и наши радиослушатели. Хорошего вам дня. До свидания, Дмитрий.
Спасибо большое. До свидания.